чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Это прямой эфир программы «Маша в теме». Я ведущая Мария Хмелинина. И со мной сегодня на связи мой дорогой друг детства, художница-аниматор Марина Сидорович. Марина, привет!
Привет!
Очень рада сегодня пообщаться с Мариной. Тема у нас довольно необычно сформулирована. Сейчас бы порисовать, а не вот это вот все. Сегодня будем говорить много о творчестве, наверное, не только об изобразительном творчестве, но и о самых разных его видах. Поговорим о том, как творчество влияет на наше внутреннее состояние. Мы все понимаем, что время сейчас у нас крайне неспокойное, и кто где только не пытается найти какое-то утешение, как-то переключаться со стресса, с тревоги. И вот ближайшие 50 минут мы будем обсуждать, помогает ли в этом творчество. Или, может быть, наоборот, людям сейчас совершенно не до рисования, не до музыки, не до литературы, и стресс внешний и внутренний только вгоняет в очередной творческий кризис. Вот сегодня будем это обсуждать. Пожалуйста, вы тоже делитесь мнениями в комментариях к этой трансляции. Очень интересно узнать, что вы думаете об этом. Находите ли вы время для творчества? Является ли оно для вас каким-то спасительным островочком в этом мире? Или, может быть, это река, по которой вы течете через все проблемы? А может быть, это болото, в котором вы из раза в раз только тонете и еще больше истощаетесь. Пишите, пожалуйста. Может быть, будет у вас еще какая-нибудь интересная метафора для того, чтобы объяснить, что для вас творчество. Пишите, я буду ваши сообщения зачитывать, и мы с Мариной будем их как-то комментировать. Также, друзья, не забывайте ставить лайки, делать репосты, это тоже очень важно. Ну и обратите, пожалуйста, внимание на ссылки в описании к этому эфиру. Ссылка на духовно-психологическую помощь, чат духовно-психологической помощи theos.fm/online и ссылка на мой личный YouTube-канал. Может быть, эти ссылки покажутся вам важными, интересными, актуальными. Все, я заканчиваю свое вводное слово. Будем разговаривать. Марина, давай сначала начнем с такого небольшого знакомства. Мы с тобой знакомы, наверное, почти уже лет 20.
Почти 20 лет.
Боже, мне просто страшно говорить об этих цифрах. Это как-то невероятно быстро идет время. 20 лет почти с Мариной мы уже дружим. Совсем малышками мы были, когда начали дружить. И, Марин, ты всегда была творческим человеком, ты всегда рисовала, ты играла на флейте, я помню, как ты ездила всегда на разные музыкальные конкурсы, побеждала там, вот, а потом ты еще и стала заниматься анимацией, да, закончила, скажи, пожалуйста, что ты закончила?
Я училась в Екатеринбурге, в архитектурной академии на, собственно, специальности аниматора, а потом перешла учиться на специальные курсы. Это как бы повышение квалификации, и закончила их в Москве. И вот сейчас, собственно, работаю по специальности. И рада этому очень.
Классно. Сейчас ты, получается, художник-аниматор, это твоя профессия. Давай расскажем, что ты рисуешь, как рисуешь и для кого.
Я рисую, если честно, двумя разными способами. Ну, как бы, одна цель — это по работе. И часто я это делаю для себя, для отдыха. И на самом деле это достаточно кардинально отличающиеся вещи, потому что по работе я делаю меньше творчества, но я делаю больше задач, которые как бы мы ставим с командой, и там, естественно, остается место для творчества, но именно вот выразить что-то, может быть, пережить, это я делаю именно в том, если я делаю творчество для себя. Вот. Поэтому не так давно, но я наконец-то научилась разграничивать творчество по работе и творчество для отдыха и для спокойствия.
Ой, слушай, мне кажется, это очень важный момент научиться разграничивать, да? Потому что, когда у тебя творческая профессия, мне кажется, очень легко словить какое-нибудь выгорание, когда ты постоянно, да, для работы вроде бы себя отдаешь, и в итоге остаешься ни с чем. Расскажи подробнее, что ты рисуешь? Я видела твои картинки. Надо было, кстати, наверное, показать. Может, у тебя есть под рукой что-нибудь, какая-нибудь картиночка? Вот. Ага. Да, ну, наверное, не очень хорошо видно, но вообще, если
можно
так вот со стороны о них сказать...
комментарии.
Да, кстати, вот, друзья, если захотите, если интересно, да. Можем потом скинуть в комментарии. Вообще, Марина рисует очень такие яркие, красивые и добрые, наверное, картинки, и ты делаешь открытки, я помню, вот ты сейчас живешь в Сербии, и я помню, ты делилась... своими историями, что там была какая-то ярмарка, и ты продавала свои открытки. Расскажи тоже об этом опыте.
Так как я переехала в Сербию, мне надо было как-то адаптироваться в общество, и я решила идти сразу напролом и пошла со своими артами и постерами на ярмарку на местную. На самом деле мне это принесло столько отклика и счастья, потому что, оказывается, людям это надо. Оказывается, у многих есть потребность в искусстве, в прекрасном. То есть, ну, мне это, во-первых, помогло вдохновиться, познакомиться и, может быть, кому-то своими открыточками улучшить день или, ну, в общем, порадовать людей.
Вот это, мне кажется, самое, наверное, потрясающее ощущение увидеть, что твое творчество, да, может быть, кому-то нужно, может кого-то радовать, да, что это ты не просто для себя делаешь, а что люди могут тоже улыбаться.
Эмоции — это на самом деле самый важный отклик от зрителя, мне кажется. Потому что, естественно, есть там, ну, по работе и деньги, и сложности, и задачи, цели, но вот в итоге... эмоции — это как бы то, для чего это все есть, мне кажется.
Но нужно еще, наверное, сказать, что мы говорим не только об эмоциях, которые получает автор, да, но и получают люди, которые...
Да-да-да, я об этом, естественно.
Для меня, честно скажу, творчество — это реально спасительный остров. Я помню так много моментов в моей жизни, так много вечеров, когда было... очень тревожно, неспокойно или грустно, и я в такие моменты брала в руки гитару, что-нибудь пела,
песни.
Да, писала песни или писала стихи, и мне это реально помогало. Помогало, знаешь, в каком смысле? Я будто бы высказывалась через это. Ну, то есть чувства, ты же... Вообще-то очень сложно... объяснить свои чувства. То есть у нас, несмотря на то, что русский язык очень богатый язык, все равно очень сложно вот прям передать, что ты чувствуешь сейчас. И творчество, мне кажется, в этом очень помогает. Оно предлагает огромное количество форм для твоих переживаний. И вот скажи, пожалуйста, легче ли тебе переживать какие-то тяжелые моменты с возможностью выразить их как-то творческие чувства как-то выразить, поделиться, именно рисовать какую-нибудь картинку?
Да, я тоже считаю, что творчество помогает. Мне кажется, потому что оно идет сразу напрямик, не затрагивая слова и разум. Ну, как бы, если ты чувствуешь что-то и владеешь любым инструментом искусства, условно, ты выразишь это для себя очень, ну, как бы, естественно, и правда становится легче, потому что ты как будто бы высказался и даже, возможно, получил ощущение, что тебя кто-то послушал, потому что ты же потом смотришь сам на продукт, на свой, и, возможно, уже посмотря, ты можешь переосмыслить, что ты чувствовал, ну, и, может быть, тебе станет легче просто от того, что ты это пережил вот так вот. Мне кажется, да, я очень часто это использую и разными способами, причем не только рисованием. Ну, творчество может быть вообще все, что угодно. Как бы, мне кажется, это спасает.
Кстати, да. А ты до сих пор играешь на флейте?
Да.
Я сейчас, знаешь,
это тоже для меня прямо отдушина.
Я помню, помнишь, это был какой-то выпускной вечер в музыкальной школе. Мы вместе с тобой учились в музыкалке.
Да.
Вместе ее заканчивали, и мы играли с тобой. Я играла на пианино, аккомпанемент.
Аккомпанировала, да.
А ты играла на флейте. Я почему-то сейчас вспомнила об этом, и, знаешь, так радостно, когда вы можете быть с кем-то вот так вот причастным, не только там, общаться, дружить, да. Но и совместно творить,
да,
что-то.
Да, у нас с тобой произошло сотворчество.
Вообще, мне кажется, музыканты и художники лучшие друзья. У меня очень много друзей-художников. Я уж не знаю, почему так выходит. Видимо, тянет меня как-то к ним. Немножко почитаю комментариев. Они у нас уже появились. Так, Константин нас приветствует. Сергей пишет. Психологи предлагают использовать практически любое творчество как выброс негативной энергии. Сергей, спасибо, что вы об этом написали. Мы дальше об этом обязательно еще поговорим. Так, Ольга пишет. Ух ты, здорово, талантливая девочка. Хотелось бы увидеть картины. Ну вот, Марина, так что да, скинь потом в комментарии нам свои картины. И еще, да, и Константин тоже написал. Красивая картина, видимо, вот та, что у тебя сзади. Спасибо, да, друзья. Пишите, пожалуйста, помогает ли вам творчество справляться со стрессом? Вообще, находите ли вы в тяжелые периоды жизни время для творчества, для того, чтобы что-то реализовать, свою какую-то творческую идею? Или наоборот, вам совершенно не до этого, вам бы как-нибудь разобраться с какими-то более важными вещами. Ну, кстати, по поводу более важных вещей. Марин, вот когда мы забиваем на свое внутреннее состояние и решаем в первую очередь какие-то самые насущные, самые важные бытовые вопросы, мы правильно делаем или нет?
Ну, с опытом я поняла, что нет. Я даже себе это записала, чтобы обсудить, потому что мне кажется, что, ну, если мы обсуждаем это в контексте творчества, то творчество, оно не будет в радость, если ты не наполнен внутри даже базовыми простыми вещами: поесть, поспать, отдохнуть, не перетруждаться где-то. Может быть,
а как же художники и поэты, которые забывают про сон, которые забывают, да, про еду и вот просто делают все вот с этими безумными горящими глазами, только бы закончить свою работу?
Я тоже иногда в такое впадаю, это происходит, но, к сожалению, оплата как бы этого потом очень высока. Твоими ресурсами, силами и, ну, возможно, если бывают такие всплески, упадок, и поэтому, ну, мне кажется, лучше держаться где-то по центру и просто постоянно считывать потребности свои и как бы, ну, заботиться о себе, мне кажется, ну, это важно очень.
Я помню, я когда писала диплом, я писала его ночами напролет, и моя подруга, мы тогда вместе снимали квартиру, и она ко мне подходит все время утром. Говорит, Маша, ты что, еще не ложилась? Я такая, нет, ты с такими, знаешь, больными глазами, красными глазами, за этим дипломом. Она говорит, Маша, ты же себя угробишь, ну что ты делаешь? Да. И действительно было, ну, нехорошо после этого, ничего хорошего. Мне кажется, нужно планировать время для своего творчества и для работы. А, Марина, вот по поводу комментария Сергея, что психологи рекомендуют, допустим, заниматься каким-то творчеством, чтобы избавиться от негатива, от стресса. Вот последнее время довольно модно стала проводить разные творческие мастер-классы, там сейчас что-то нет, по лепке из глины, по мозаике, там какие-нибудь фигурки из папье-маше. Про рисование я уже даже вообще не говорю. А, кстати, даже знаешь, недавно моя знакомая, она начала проводить мастер-классы по натуральному окрашиванию тканей. Это вообще для меня что-то из другой вселенной.
Да,
и люди, да, и люди приходят на такие мастер-классы. Почему приходят? навряд ли они хотят через это стать какими-то суперпрофессионалами и там начать на этом как-то зарабатывать, но что-то они через это получают. И психологи почему-то рекомендуют, да, этим заниматься. Почему? Что в этом такого?
Я думаю, люди получают некоторую свободу выражения, которую, возможно, они сами не дают себе. И, ну, как бы просто отдохнуть, выразить что-то. Но мне кажется важным сказать, что, наверное, не нужно заменять творчеством те дыры, в которых тебе правда нужна помощь, допустим, психологическая поддержка или что-то. То есть, мне кажется, хорошо использовать этот инструмент, если ты понимаешь, как помочь себе эффективно, но еще можно приложить к этому творчество, потому что я думаю, что творчеством все проблемы все-таки не исправить, к сожалению.
Ну да, если у тебя там затянувшаяся клиническая депрессия, то походить там на кружки поможет. Рисования, наверное, да. Не поможет. Да, ну да. Действительно.
Но как бы если ты уже знаешь инструменты помощи и самопомощи, то творчество — это один из них, я думаю.
Угу. Не могу, знаешь, о чем не спросить? Вот на прошлой неделе, ты, наверное, видела, у меня был эфир на тему нейросетей.
Нашим, интересная тема.
Да, с нашим монтажером, оператором, тоже с таким современным художником. Довольно интересная беседа получилась. И вот там один из аспектов, который мы обсуждали, это то, что сегодня с нейросетями, из-за того, что они невероятно круто начинают рисовать, невероятно круто все анимируют, собственно, а зачем тогда художники, зачем тогда аниматоры? И уже сейчас многие творческие люди теряют свои рабочие места, становятся ненужными. Марин, что думаешь об этом?
Да, это тема, наболевшая в кругу, в кругу искусства, скажем так. Я думаю, что человеку придется, как и ко всему новому, привыкнуть и немного перестроиться. И, возможно, даже если посмотреть как бы на будущее, это хороший инструмент, чтобы облегчить себе жизнь в некоторых аспектах и, возможно, даже разгрузить себе время на что-то более творческое, чем технические задачи. Просто, допустим, у художников есть много задач, которые решать не хочется, там, лень, это скучно. Ну, у всех это разное, и, ну, вот мне кажется, классно заменять эти, ну, как бы, это время упрощать для себя и оставлять себе свободу на что-то более творческое. И вот, кстати, к этому мне кажется, что сейчас важно в современном мире, ну, художникам делать акцент на чем-то, как бы сказать, настоящем. Ну, что именно на своих проявлениях, потому что
на своей идее, на смысле.
Да, да, и на индивидуальности, потому что, как мы видим, теперь технически возможно все, но все-таки нейросети не смогут. Но они не выразят эмоции, они не смогут поднять острые темы, допустим. Они, ну, так или иначе, пока что они остаются бездушными. И вот это именно то место, где можно вкладывать себя и отличаться от искусственного интеллекта вот этого.
Это, знаешь, если раньше художниками могли быть там единицы, то сейчас художником может быть каждый второй.
Да.
А свой нейросети, пожалуйста, будет тебе счастье. Да. А Оля нам написала: «О, только и живу тем, что могу заниматься творчеством, а так бы в свете разных событий, может, крыша уехала. Летом ландшафтный дизайн, зимой рисование, ремонт, шитье, чтение.
Класс.
А как без творчества? Только там отключается мозг». Классный комментарий, спасибо, Ольга. Я вот тоже не представляю свою жизнь без творчества. Я уже сказала, что для меня это реально возможность высказаться, возможность передать свои чувства, возможность, ну, как-то скинуть с себя вот этот груз. И еще у нас есть комментарий: «Бог творец, и нам хочется творить». Вот, кстати, по поводу творческого потенциала, он же действительно, наверное, в каждом из нас заложен, и это мы говорим не только про, ну, там, конкретно какие-то творческие сферы, там, рисование, музыку, там, не знаю, стихи, книги. Не только это творчество, но, допустим, придумать какой-нибудь свой бизнес-проект, это, мне кажется, тоже творчество.
Да, мне кажется, даже можно подходить к бытовым вещам по-творчески. Ну, типа, убираться по-творчески, или если ты работаешь где-то в сфере, ну, очень такой прикладной, это тоже можно делать в какой-то степени по-творчески. Думаю.
Да, вот у нас один комментатор, Свет Конец, тоже очень творчески подходит к комментированию эфиров. Каждую неделю придумывает что-нибудь новое, чтобы обратить на себя внимание. Спасибо, мы это видим, но комментарии я ваши зачитывать не буду, потому что, мягко говоря, они бывают странными. Так, Марина, знаешь, какой вопрос хочу тебе задать? Я нашла такую цитату классную. Константин Паустовский сказал: «Дело художника — противостоять страданию всеми силами, всем своим талантом». Мы уже сказали, что творчество часто помогает людям справиться с какими-то психологическими проблемами, творчество часто помогает высказаться, обрести какую-то вот эту внутреннюю свободу. Но вот тут Константин пишет, что противостоять страданию всеми силами — дело художника. Как ты это понимаешь? Как может творческий человек, не обязательно, ну, тут, наверное, под художником имеется в виду любой человек, который что-то творит, да, как он может противостоять страданию?
Интересно очень. Ну, возможно, как бы страдая, выражать что-то, и тем самым, ну, типа, твое страдание, может быть, оно будет не таким болезненным. Не знаю, на самом деле очень сложно. Возможно, он понял пока что больше, чем я.
Ну, вероятно, да. Ну, знаешь, мне кажется, ну вот я, допустим, я очень люблю Достоевского. И Достоевский очень много писал о страданиях. Он очень много вникал в душу человека, да, что человек чувствует, испытывает, насколько он одинок, да, в этом мире. И он очень много писал о страданиях, и он даже писал, что в страдании есть, ну, определенное счастье. Так вот, мне кажется, дело художника противостоять страданию имеется в виду, наверное, напоминать о прекрасном, напоминать о том, что в любой, ну, страшной ситуации, в любых непонятных обстоятельствах все равно можно найти что-то, ради чего стоит жить.
Свет.
Ну, какой-то свет, да. Какую-то надежду.
Согласна, да.
Давай поговорим про творческий кризис. Вообще, что это? Это состояние, в котором автор, ну, теряет способность создавать какие-то новые свои произведения, переживает творческий спад. Опять же, я думаю, что очень многие люди с этим сталкиваются в своей работе, многие выгорают, то есть и темп нашей жизни сейчас этому очень сильно способствует. Переживала ли ты, Марина, творческий кризис, и в чем у тебя это проявлялось?
Да, было, мне кажется, за весь мой путь пока что это было, наверное, 2 раза, ну, именно серьезно. Первый раз это было, когда я начинала только заходить в профессию, именно рисование, иллюстрации. Наверное, тогда кризис был связан с тем, что я до этого как бы делала то же самое, но только для себя. И теперь задачи другие, и надо было себя перестроить. И вот, ну, это было тяжело. Второй раз, наверное, кризис был после того, как я долго училась, а в итоге в том месте, которое, возможно, мне чуть-чуть не подходило. И, ну, наверное, тоже там произошло из-за того, что я, возможно, что-то в себе закапывала долго-долго, и из-за этого уже забыла то, что мне нравится. Ну и пришлось прилагать усилия, чтобы вернуть себя. Было.
Угу.
Да.
Действительно, вернуться к какому-то своему ресурсному состоянию, как это сейчас по-умному называется, но бывает очень сложно. Я вот тоже помню, у меня были такие периоды. Кстати, мы уже касались, да, этой темы, что, допустим, когда ты понимаешь, что твое творчество кому-то нужно, ты ободряешься и вдохновляешься, да, делать дальше. Вот я переживала такие моменты, что мое творчество никому не нужно, что я там что-то пишу, там какие-то стихи, какую-то музыку, кому это вообще надо, никто это не слушает. И действительно, это заставляет тебя падать в какую-то яму, и ты просто чувствуешь себя каким-то ничтожеством, и тебе вообще, да, может быть, нужно заниматься чем-то попроще, а ты тут куда-то на какое-то искусство замахиваешься. Вот. И в такие моменты, ну, действительно, нужно в себе что-то, не знаю, сломать, как-то найти новые для себя ответы, да, почему нужно продолжать это делать. Вот почему это важно. Сергей нам написал: подсознание заставляет человека делать то, что он чувствует. Свою картину показал, свои эмоции, частично их выбросил. Но, как верно сказала Марина, на все 100% негатив творчеством не выкинешь. Угу. Спасибо, да, Сергей, за комментарий. Действительно, вы правильно поняли нашу мысль. Кстати, я напомню, что Марина Сидорович — художник-аниматор, мой дорогой друг. Мы общаемся о том, как творчество помогает справляться или не помогает справляться со стрессом. Пишите, пожалуйста, еще свои мнения. Бывали ли вы в творческом кризисе и что вам помогло из него выбраться? Продолжая тему творческого кризиса, я нашла очень такие забавные советы, и вот, Марин, хочу сейчас их с тобой обсудить. Может быть, ты Давай. С чем-то не согласишься. Первый совет — найди себе гения. Вот если ты находишься в творческом упадке, то найди себе какого-то гения. То есть имеется в виду...
Себе или в себе?
Нет, в остальных. То есть вот в окружающих каких-то своих, там, не знаю, в людях, в других, найди себе какого-то человека, которого ты, ну, будешь очень уважать за его творчество и из которого захочешь брать пример. И вот здесь еще написано: сотрудничай с гениями. Я, правда, не представляю, как это возможно.
Это очень дорого.
Да, это очень дорого. Да, как сотрудничать с гениями, и особенно с непризнанными, кстати, тут вот есть такое уточнение, они доступны и ждут ваших предложений. Вот здесь я бы очень сильно поспорила, что гении ждут наших предложений.
Да.
Ну, что думаешь, Марина, насчет того, что вот есть даже такая фраза, да, находись с людьми, которые успешнее тебя, и ты сам будешь находиться,
да,
будешь становиться успешнее.
Интересно. Мне кажется, если увлечься этим, то можно зайти немножечко не туда, как бы в попытке все время следовать за кем-то. Мне кажется, можно потерять свою индивидуальность. Мне кажется, этот способ можно использовать таким образом, что, смотря на кого-то, кто добился успеха, надо, ну, как бы, можно думать о том, что все равно тоже у человека были и трудности, и проблемы, и, возможно, вдохновляться именно тем, что человек справился, и как бы брать пример не вот этого успешного успеха пустого и бессмысленного, а просто брать пример, не знаю, стойкости, силы и чего-то такого, но, наверное, все-таки надо этим не заигрываться.
Угу.
Там можно потеряться, я думаю.
Ну да, еще, мне кажется, можно впасть в очередное отчаяние, что вот он гений, он молодец, а я так не умею, и вообще я никто. Вот, кстати, следующий совет, он, мне кажется, вытекает из твоих рассуждений. Продолжайте пробовать рисовать и биться головой об стол. Это совет от иллюстратора. Очень часто все способы выхода из кризиса являются лишь способами прокрастинации. Поэтому просто рисуйте. Рисуйте что угодно, даже если сильно отклоняетесь от темы. Хотите стать художником, рисуйте, еще раз рисуйте, другого способа нет. Вы являетесь художником только когда рисуете.
Ой, обидно как-то.
Так, насчет чего тебе обидно?
Ну, мне кажется, художником можно являться даже не рисуя ничего, можно просто мыслить и как бы...
Хочешь стать художником, мысли как художник?
Да. Я думаю, что на самом деле большая часть творческого процесса происходит внутри, а то, что мы видим, это лишь результат и выплеск. Поэтому, ну, как бы рисовать хорошо, ну, все что угодно, как бы продолжать свое дело полезно, но, возможно, ну, заставлять себя это тоже как-то грубо по отношению к себе. Все-таки, если хочется отдохнуть, надо отдохнуть. Если хочется больше сейчас делать акцент на размышлениях, то надо просто дать себе то, что тебе надо. И так, тогда, мне кажется, потом придет уже.
Знаешь, мне кажется, все лентяи сейчас одобрительно кивнули на твои слова. Типа, класс, можно ничего не делать. Нет, ну, правда, вот если серьезно, то, ну, действительно же, а как тогда развиваться, если всякий раз, когда ты чувствуешь, что тебе нужно отдохнуть, ты отдыхаешь? Когда всякий раз, когда ты понимаешь, что тебе нужно куда-то вырасти, ты, ну, потом, само придет.
Ну, как посмотреть, ну да. Ну, баланс, я думаю, отдыха и труда. Это важно.
Следующий совет. Совершайте множество ошибок. Проблема творческого кризиса в боязни ошибиться. Это подключает, опять же, ту же прокрастинацию, отлынивание, подгоняемое страхом. Ошибки прекрасны, как написано здесь. Любая ошибка движет вас к цели, и это новое мышление изменит все. Отнеситесь к ошибкам как к поводу стать лучше.
Это очень круто. Согласна полностью, да. Ошибки — это классно. И даже иногда из ошибок рождается потом то, что тебе в итоге нравится. Мне кажется, это здорово очень.
Но к этому нужно, мне кажется, прийти, чтобы полюбить ошибки, потому что в детстве, ну, я помню свое детство, как, допустим, нас в школе постоянно там ты решил пример не так, все, ты там...
Ошибаться было страшно, да. И учили, что как бы ошибка — это все. Самое страшное.
Да. Ну, действительно, ошибки помогают нам в чем-то стать лучше, в чем-то измениться. Они часто становятся таким рычажком, чтобы что-то поменять в своей жизни, в своей голове. Так, следующий совет. К концу велопрогулки как-то все налаживается. То есть здесь совет о том, что просто отложите свои какие-то переживания, займитесь, там, погуляйте по лесу, покатайтесь на велосипеде, там, сделайте дома уборку, в общем, поделайте какие-то свои обычные простые вещи, а потом, может быть, оно само как-то все наладится, может быть, и проект как-то твой сам даст о себе знать, и идеи нужные придут. Вот согласна с этим, что иногда нужно все оставить, отпустить, и не думать.
Иногда нужно обновиться, да, перезагрузиться, но, опять же, если делать это всегда, то останется ли время на, собственно, задачи на твои? Но, наверное, если уже ты идешь отдыхать, как бы, чтобы отдохнуть качественно, надо дать себе успокоиться и отпустить вот это все, и тогда отдых будет полезным, и, вернувшись, ты сможешь уже полностью включиться в процесс, в работу, и будет эффективно.
Да. А к прошлому совету Ольга нам добавляет: не только ошибки, а еще надо научиться нормально воспринимать критику, а ее очень много будет у творческих людей. 100%. Критика непрошенной критики, особенно, допустим, если вы как-то связаны с соцсетями, работаете где-то в интернете, выкладываете свое творчество, то критики достаточно будет. Так, следующий совет. Проговаривайте все. Паника. Вас переполняет чувство тревоги. Вы начинаете метаться просто из угла в угол. А я завариваю чай или кофе, пишет наш советчик. Необходимо освежиться, поговорить с людьми о вашей проблеме или сами с собой. Ну, то есть проговорите все, что происходит внутри вас. А, честно скажу, мне этот совет с одной стороны нравится, а с другой стороны не нравится. Нравится чем? Тем, что проговорить все кому-то здорово и классно. А с другой стороны, ты не всегда находишь вот этого человека, которому можно все проговорить. Или, допустим, это ты хочешь просто проговорить все, все высказать, а тебя начинают учить, как жить. Вот, и как поступать. Что думаешь насчет того, чтобы разговаривать о своих проблемах, кризисах, творческих упадках?
Да, наверное, говорить надо, ну, именно душу изливать тем, в ком ты уверен, что тебя не осудят, не оценят, ну да, не будут насаждать. Возможно, полезно это использовать как, ну, может быть, в дневнике что-то прописывать. Или просто рассуждать. Ну, как бы способы же разные, не обязательно именно кому-то выкладывать прямо все, что у тебя есть.
Угу. Следующий совет звучит забавно очень. Он называется «меняйте чипсы». Не знаю, почему такая формулировка, но, видимо, где-то это называется так. И здесь имеется в виду, что нужно изменить обстановку. То есть изменить как-то мышление, посмотрев на свою жизнь со стороны. Изменить, например, ну, место, за которым ты работаешь. Вот ты работаешь за своим рабочим столом, понимаешь, что, что все, ты уже не можешь здесь ничего придумать. Смени обстановку. Иди куда-нибудь в парк, поработай. Там, я не знаю, да. В кофейню.
Можно поставить стол в другое место в квартире. Тоже это иногда работает.
Бажов вообще стоя писал свои произведения. Вот, кстати, работать стоя, это вообще... Ну вот мы, мне кажется, недооцениваем это, потому что у нас даже все процессы в организме по-другому немножко начинают работать. Голова лучше работает. Так что можно быть как Бажов и работать стоя. Так, следующий совет. Не бывает двух одинаковых творческих кризисов. Не нужно создавать правил борьбы. Кризисов бывает очень много, и все они разные, как снежинки. Генерируйте плохие посредственные идеи. Так вы сумеете натолкнуться на что-то стоящее. Используйте все способы, которые знаете. Один и тот же способ способен также приесться и временно перестать работать. Да, ну то есть, условно говоря, то, что тебе помогло в прошлый раз выйти из кризиса, не обязательно поможет. Да, в этот раз. Вот ты сказала, Марин, что у тебя было два таких, ну, серьезных творческих кризиса. Угу. Как ты из них вышла? И были ли это одни и те же способы выхода?
Нет, я думаю, все-таки по-разному, да. То есть в первый раз, когда у меня был кризис именно как бы кризис понимания профессии и понимания там задач, вот это трудно. Мне тогда помогло просто узнавать очень много нового, и тогда мне уже становилось как бы не так страшно, и было легче. Ну и просто делала, и, ну как бы да. А вот именно во второй кризис, скорее, он был из-за того, что я делала уже очень много, и как будто бы я забегалась вот так вот, и надо было успокоиться. То есть все-таки это разное, и, наверное, хорошо, ну, прислушиваться, опять же, к себе. И, исходя уже из жизни, что-то предпринимать.
Угу. Спасибо, что делишься. Вообще, творческий кризис — это нормально, говорится в следующем совете. Всякий раз, когда наступает кризис, мы начинаем посыпать голову пеплом и проскальзывает мысль, ну вот, это случилось, я отупел и постарел, и ни на что больше не годен. Нужно выбросить из головы эту мысль и заменить ее какой-нибудь другой мыслью. Творческий кризис пройдет, он проходит всегда, особенно когда вы расслабляетесь и не давите на него. Ну, вот здесь я согласна с тем, что творческий кризис — это нормально, то есть у нас у всех жизнь не сладкая конфетка, да, не всегда получается идти ровно и одинаково успешно, то есть обычно это вот такие волны, то вверх, то вниз. И кризис, ну или какой-то упадок сил, он рано или поздно проходит. Но вот здесь написано, да, расслабьтесь и не давите на свой кризис. Здесь я хочу, наверное, спросить, как понять, стоит ли вот сейчас отпустить вот эту свою проблему, вот эти свои давящие мысли, и просто ждать, когда кризис пройдет сам. Или нужно что-то делать, реально прям вот нужно запариваться и как-то решать сейчас свои и внутренние, и внешние проблемы, чтобы поскорее избавиться от этого творческого упадка.
Да, ну, мне кажется, во-первых, само все никогда не пройдет. Ну, как бы, все равно придется.
Это слова всех врачей.
Да. Ну, как бы, я думаю, надо понимать сейчас свои возможности, и если у тебя есть силы, энергия, тогда прикладывать усилия и как бы уже вкладываться. Но если ты как бы опустошен и без сил, то надо сначала вложиться в себя, а потом уже в кризис в свой в целом.
Вложиться в кризис, слушай, как звучит, то есть кого-то вклады, там, не знаю, вкладывают в развитие, там, в инвестиции. Следующий совет звучит максимально просто, и, наверное, это один из моих любимых советов — книги. Зачем пытаться выудить какой-то проблеск ответа, если можно порыться в книгах бездумно, бессистемно и запустить в мозге цепь ассоциаций? Почему мне очень нравится этот совет? Я очень люблю книги, очень люблю читать. И для меня книги — это не просто какая-то интересная история, для меня это разные способы мышления, то есть как авторы пишут, как они думают, как они смотрят на события. И очень часто это действительно помогает как-то даже и на свои обстоятельства своей жизни посмотреть с другой стороны. То есть, казалось бы, ваши истории, там, ваша и книжная история, может быть, никак не связаны, но вы видите, как автор смотрит, допустим, на какие-то обстоятельства, и тоже можете попробовать посмотреть на них также. Марина, я знаю, что ты тоже любишь читать.
Согласна полностью, да, естественно. Можно подчеркнуть другой взгляд и, возможно, посмотреть на свои обстоятельства со стороны, и кто знает, может быть, это правда что-то исправит, подскажет путь или что-нибудь. Ну, в общем, да, это очень круто, полезно.
Еще парочку советов прочитаю. Сядьте, замолчите и отключите интернет. Давно ли вы просто размышляли в тишине? Разве не странно, как мы заменяем размышления просмотром страниц в социальных сетях? Устройтесь поудобнее где-нибудь в кресле и просто поразмышляйте. Вот здесь, мне кажется, дело даже не только в каком-то творческом кризисе, а вообще в чувстве, ну, наверное, тревожности и стресса, потому что во многом это связано с перегрузом информации. Очень много разных новостей нас сейчас окружают. И вот есть совет, что просто отключите ненадолго интернет и побудьте с самим собой, подумайте. Да. Вот это, мне кажется, вообще нужно, да, это нужно делать.
Важно. На самом деле это даже тяжело иногда, потому что оно настолько тебя поглощает, что надо себя, правда, оттуда выдирать с усилием, успокаиваться, да, это важно.
Ну и последний совет, наверное, самый лучший. Поешьте сыра перед сном и посмотрите, что из этого выйдет. Мало ли.
Вдруг сработает.
Вдруг поможет. Да, ну на самом деле забавный совет, но почему нет?
Вдруг именно этого вам не хватало.
Да, да, действительно. Так, Марин, знаешь, о чем хочу тебя спросить сейчас? Вот в Библии есть история, как израильтяне строили Божий ковчег. И там были два человека. Их звали Веселиил и Голиаф. И они этот ковчег, ну, можно сказать, украшали. И написано, что вот этот дар рисовать, делать своими руками какие-то там украшения, да, поделки, это дар от Бога, это дал им Бог. Там прям написано, что вот Бог дар дал. И до сих пор мы периодически говорим о каких-то талантливых творческих людях, что вот это их Господь поцеловал. Как думаешь, действительно творческие таланты — это что-то свыше? И если да, то насколько все это может быть духовно?
Ну, для меня в этом отчасти есть истина. И мне кажется, как бы твои предрасположенности — это хороший путь, чтобы начать. И, возможно, то, что тебе это близко, это тебя держит, и, ну, это не дает тебе сбиться с пути. Но все-таки важно, я думаю, не забывать, что надо совершенствоваться. И как бы если уже у тебя есть эта способность, все-таки надо вкладывать усилия, старания, ну, чтобы... Иначе просто это можно утратить, и будет обидно как-то.
Да, да. Ты знаешь, Господь-то, может, и поцеловал, но ты...
Но ты уже не постарался, и получается, что, ну, как бы, все.
Да, ну, я абсолютно с этим согласна, что обычно рецепт такой успеха — это 10% таланта и 90%
работы. И вот столько работы.
Да, прочитаю одну интересную цитату еще одного композитора на этот раз, Сергея Сергеевича Прокофьева, мы его все знаем, он говорил: «Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, поэт, ваятель, живописец призван служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать ее. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему». Да, то есть вот много споров бывает, да, о том, что творчество может быть разным. А Прокофьев говорит, что вот оно должно вести человека к светлому будущему. То есть, опять же, ну, какой-то свет нести. Марин, согласна ли ты, что это действительно самая главная задача, да, творчества, искусства, чтобы показывать людям, ну, какой-то свет, какую-то надежду, что-то прекрасное?
Я думаю, что да, это очень важно, потому что мы можем забывать про добро, про что-то хорошее и светлое, и, возможно, искусство — это способ напомнить себе об этом. И я слышу, что, допустим, много моих знакомых творческих, люди себя считают проводниками, именно что они просто проводят свет через себя, но своим способом. То есть тоже это интересная мысль, что ты проводник того, что очень надо, и как бы у тебя есть способность это выразить.
Угу. Спасибо, Марина, за твои мысли. У нас остается всего 2 минутки до конца эфира, как-то очень мгновенно пролетело время за общением. Давай попробуем подытожить, все-таки отвечая на главный вопрос: помогает ли творчество справляться с внутренними и внешними проблемами, с какими-то переживаниями?
Помогает. И я считаю, что надо искать свой творческий способ и искать то, что поможет именно тебе. Возможно, это будет что-то нестандартное, но если тебя это спасает, значит, это именно то, что надо.
Это именно то, что вам нужно. Мы, да, как узнаешь, сегодня так много каких-то маркетинговых фраз сказали.
Блин.
Ну, нет, да нет, здорово, классно. Может быть, кому-то что-то запомнится. Да, ну вообще от себя скажу, что для меня творчество — это как молитва. Это когда ты действительно можешь свои чувства, эмоции выразить в чем-то. И это что-то может быть услышано. Возможно, там вашу картинку, вашу песню, ваши стихи, вашу статью или что-нибудь еще никто никогда не увидит. Но лично я верю, что, ну, Бог видит ее. И уже как минимум это помогает вам чуть-чуть приблизиться к какому-то утешению. Спасибо, Марина, что ты участвовала со мной в этой беседе. Я напомню, что мы общались с художником-аниматором Мариной Сидорович. Ждем, Марина, твоих картинок в комментариях.
Да,
ну и это программа «Маша в теме». Присоединяйтесь в следующий раз. Я ведущая Мария Хмелинина. Буду рада с вами пообщаться в следующих эфирах. Сегодня всем пока.
Спасибо.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме, в теме, в теме.